Радио «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программа «Большой дозор».
Добрый вечер и добрый день. Это программа «Большой дозор» в студии прямого эфира Ольга Бычкова. Я представляю «Эхо Москвы», как обычно, в нашем совместном проекте с газетой «Ведомости», от которой сегодня Максим Трудолюбов, редактор отдела комментариев. Добрый вечер тебе.
Добрый вечер.
И мы сегодня будем говорить о том, о чем все сейчас сидят. И как совершенно справедливо сказал Максим, страшно бояться. Не знают, чего ждать. На Новый год все желали друг другу не потерять работу, не потерять зарплату, чтобы все осталось примерно так, как было.
Да, да? Скажи. Да. И рабочий класс, и офисный планктон.
Да все, вот абсолютно все. И начальники, и богатенькие, и не очень богатенькие. Все думают только одно. Боже мой, только бы, не дай бог, не потерять работу в этом году из-за этого кризиса. Вот на эту тему мы будем говорить с нашим гостем. Владимиром Гимпельсоном, директором Центра трудовых исследований Государственного университета Высшей школы экономики. Добрый вечер вам.
Добрый вечер.
Ну, вот если честно, да, если честно, то я не верю вот все эти цифры, которые нам постоянно озвучивают про безработицу, про количество там исчисляющиеся тысячами какими-то людей, да, которые есть безработные на данный момент. Я даже не помню, сколько там тысяч, потому что мне эта цифра кажется заведомо неправдоподобной. Я даже не хочу ее вообще запоминать. И когда говорят, что там будут какой-то там какие-то считанные проценты в 2009 году, мне это тоже все кажется навешиванием лапши на уши.
В смысле, тебе кажется, что много, что люди людей пугают или что?
Мне кажется, что людей наоборот нет. Мне кажется, что людей в действительности утешают и лечат всячески. А в действительности все не так. Потому что, ну, вот. Ну, вокруг меня не очень много людей, потерявших работу. Но общаясь со слушателями «Эхо Москвы», например, вот посредством всякого пейджера, да, и смс-ок, и всего такого, я знаю, что есть уже целые компании, отрасли и города, где все очень серьезно. Может быть, вот мы тут в Москве не так это чувствуем, а где-то люди в регионах чувствуют. Нас лечат, нам голову морочат или что?
Ну, мне кажется, смесь разных вещей. С одной стороны, нас пытаются лечить, а с другой стороны, нас запугивают. А я вот сейчас вас слушал, моя душа пела, потому что мне кажется, что я встретил единомышленника, который понимает, что в шелухе этих цифр надо разбираться, и не все, что говорится, да еще в виде цифр, соответствует действительности. Так оно на самом деле есть. Жизнь гораздо сложнее.
Да, так вот, что не соответствует? Вот цифры безработицы пока довольно слабо изменились. Что это значит?
Ну, ведь любая цифра есть продукт некоторого измерения. Мы все там пользуемся, когда там у нас грипп там, или что-то, мы там ставим градусник, и мы понимаем, что многое зависит от того, как этот градусник мы ставим, сколько мы его держим и так далее. Поэтому и цифры, ну, за ними лежит определенная методология, это определенные градусники, и этим градусником нужно уметь пользоваться. Например, говорят о том, ссылаясь на так называемую методологию МОД, называют цифры безработицы, там, 5 миллионов, 6 миллионов, уже я не знаю сколько, но, как правило, люди не знают, как этот градусник устроен, и не знают вообще, как его и куда нужно вставлять. И я должен сказать, что в нашей стране это действительно идет с точностью очень близко, очень точно следует методологии МОД.
Но это 4, международная
организация труда. Но это 4 замера в год. Это февраль, это май, это август и это ноябрь. Все остальные цифры, они от лукавого.
Извините, а почему так месяцы зафиксированы? Вот
ну, потому что это раз в квартал. И выбрана там определенная неделя второго месяца в каждом квартале. И данные, которые сегодня есть, вот реально есть, это только за август. В ноябре уже проведено обследование, но данные о нем будут только в феврале.
А, то есть мы не знаем, понимаете, мы не что происходит.
Мы не знаем. Значит, это то, что касается методологии МОД. Да, в августе, но кризиса еще в августе не было. Реально. Безработица подросла по сравнению с маем, вместо того, чтобы упасть. Но одновременно и выросла занятость. И это своего рода парадокс. Ну, надо сказать, что занятые плюс безработные, они вместе не составляют 100%. Потому что есть так называемые неактивные. Люди, которые не работают, которые не хотят работать, не ищут работу и так далее, и так далее. Их много. Это и пенсионеры, это и люди трудоспособного возраста, это и студенты, если они не работают. Это достаточно большая категория людей. И объяснить, почему вдруг количество неактивных в августе уменьшилось, довольно сложно. Поэтому на эти цифры и на этот рост безработицы, который показывал августовское исследование, ну, тоже к нему надо относиться так осторожно и разбираться. Есть другая статистика безработицы, это статистика регистрированных безработных. Она совершенно по-другому собирается. Это вот я потерял работу, я иду в службу занятости, я приношу соответствующие бумаги, которые доказывают мое положение, и меня регистрируют, и мне там говорят, вы получаете пособие. То есть это как бы инициатива от меня. А эта статистика действительно, она на конец декабря насчитывала примерно 1,5 миллиона. Эта статистика свидетельствовала о росте безработицы. Но если мы посмотрим на динамику безработицы в конце года 2007, в конце года 2006, мы увидим абсолютно такой же сезонный рост безработицы, как и раньше. И на этом фоне картина декабря прошлого года по регистрированной безработице, она была даже более благоприятной, то есть безработных было меньше, чем их было в 2007, чем их было в 2006.
То есть никакой информации,
да, то есть, получается,
все эти данные не несут.
Цифр, то есть, как бы, то, что поддается замерам, пока нам недоступно, мы не можем пока говорить.
Если строго полагаться на те измерения, которые есть, понимая, как они делаются, мы не можем сказать, что статистика говорит нам о росте безработицы.
Окей, а давайте попробуем посмотреть тогда таким образом. Известно, что российский рынок труда своеобразен, он отличается от многих других рынков, там, в особенности от рынков развитых стран, в частности тем, что у нас довольно значительное число людей занято, ну, как бы, что завышены у граждан ожидания, и очень много было по рынку оплаты труда, которая, видимо, в другой рыночной ситуации была бы чрезмерной, да, огромное количество неэффективно занятых людей, например, и охрана, службы безопасности огромные, к примеру. Вот, может быть, давайте попробуем. Может быть, сформулируем вот эти, вы занимались этим, у вас есть работы на эту тему, сформулируем коротко особенности и попробуем посмотреть, как кризис может воздействовать на наш рынок труда, учитывая наше своеобразие.
Ну, прежде всего, надо сказать, что любой рынок труда, там, картошки, финансовый рынок, он имеет всегда два измерения – количественное и ценовое. Для рынка труда количественное – это сколько людей мы нанимаем на работу. Ценовое – по цене, по какой заработной плате. Когда мы с вами идем там, в универсам покупать что-то, мы думаем о том, что нам надо купить, а с другой стороны мы имеем в виду ту цену и те бюджетные ограничения, которые у нас есть. Так вот, рынки всех развитых стран, там, Соединенных Штатов, там, европейских стран, они всегда адаптируются, реагируют на изменения в спросе, на шоки и на такие текущие изменения, они реагируют через количество. Заработная плата является в этом смысле жесткой. Экономисты говорят, заработная плата является жесткой вниз. То есть, что бы ни происходило, заработная плата вниз не идет. Наглядные примеры – это история
кризисов. То есть, происходит увольнение.
Да, увольняют. Наглядный пример – это история кризисов, больших кризисов. Например, возьмем Великую депрессию. Соединенные Штаты, да, 30-е годы прошлого столетия. Очень интересно. Занятость обвалилась, безработица выросла, а заработная плата тех людей...
Да, надо учитывать, что, конечно, это была политика государства, поддержание профсоюзов.
Но возьмем другие кризисы. Возьмем другие кризисы. Возьмем, например, объединение Германии, которое, так сказать, было для рынка труда это был кризис. Возьмем кризис, который последовал за там, ростом цен на нефть в 70-е годы. Практически всегда реакция такая. Почему? Причин много. Там экономисты спорят, что там главная причина, но это никто не оспаривает. Адаптация идет через занятость. Если в какой-то стране зарплата жесткая, но одновременно и занятость жесткая, то есть людей нельзя уволить в условиях кризиса, то следствием становится высокая, длительная, очень социально неблагоприятная безработица. Прежде всего для молодежи, для отдельных групп со слабыми позициями на рынке.
Это, вероятно, Франция.
Франция.
В значительной степени.
Да, конечно, конечно. Значит, у нас все с точностью да наоборот. У нас, если мы смотрим на данные, которые показывают динамику занятости и динамику заработной платы за последние там, годы, начиная с 91-го, мы видим, что занятость не реагировала, реально не реагировала ни на один из кризисов, ни на кризис 92-го года, на либерализацию, связанные с ней события, ни на кризис 94-го года, банковский кризис, который сопровождался спадом в экономике, не на кризис 98-го года. То есть занятость, она менялась, она падала постепенно, занятость в компаниях, я имею в виду, потому что есть еще самозанятые, там своя динамика и свои правила. Но большинство-то из нас работает в организациях и в компаниях, то, что мы называем юридическими лицами. И эта занятость, она так, ни на что не реагирует, по своей какой-то своей внутренней логике, не связанной ни с кризисом, ни с ростом, ни с падением, ни с чем.
То есть это объективная картина.
Она
это,
у нас,
не,
да,
не
это
бумажные цифры.
Это
да?
не, не, не,
потому
не,
что
не.
Мы же знаем, да, вот да, эти да, годы, ну, скажем, наши там знакомые теряли работу.
Да, да,
такое, да,
ну,
люди.
Есть, видимо, на уровне статистики это не так, да? То есть,
да.
То есть реакция рынка происходит
реакция
за счет
рынка.
За счет
заработной платы.
Да,
потому что на фоне вот этой ничего не показывающей динамики занятости, мы видим, что заработная плата ведет себя как такого вот кардиограмма прединфарктного или инфарктного
больного. Занятость не является критерием.
Да, то есть если на Западе
это
занятость, у нас это зарплата.
Ага. То есть фирмы сталкиваются, например, с ограничением в спросе, им нужно снизить издержки, они не увольняют, они снижают зарплату. И мы видим, что в каждой из кризисов, который был 92-й, 94-й, 98-й, зарплата, реальная зарплата, она сокращалась примерно на 25-30%.
Вот такая советская, на самом деле, история. Вот не увольнять до последнего.
Понимаете, с одной стороны, это, конечно, можно ее назвать советской, потому что она характерна для постсоветского мира, для всех стран СНГ, за исключением Балтии. А с другой стороны, ну, когда мы говорим советское, мы имеем в виду, что у людей определенное советское устройство мозгов, определенная ментальность, определенные, так сказать, ценности, определенные предпочтения.
То есть это ментальность и работодателей, и тех, кто
А работает. Вот здесь я не соглашусь просто, что это вот именно связано с ментальностью. Это абсолютно рациональная реакция. Угу. И она является следствием того, как построены институты. Ведь для того, чтобы занятость вела себя очень жестко, должны быть определенные институты рынка труда, определенные правила, да, которые не позволяют вам увольнять и нанимать. То есть вы всегда можете уволить и нанять, но это связано с определенными трудностями.
Ну, издержками.
Издержками. То есть если человек приходит и кладет вам заявление по собственному желанию, вы его не можете удержать. Да? Более того, вы ему можете помочь написать заявление. Но если вам нужно в компании из 1000 человек уволить 100, то вам нужно пройти через много-много процедур, заплатить много-много денег, в том числе этим людям, для того, чтобы... Значит, получается так, что вы сталкиваетесь, как компания, с определенными рисками. Ведь наше будущее всегда в неопределенности, да, в тумане. Мы не знаем, какая там яма, рытвина нас ждет на дороге. Мы должны себя застраховать. Если мы себя не можем подстраховать через занятость, мы начинаем подстраховывать себя через зарплату. И тогда в ответ на такую жесткую занятость, а жесткая занятость определяется трудовым кодексом, и тем, как он...
Ну, то есть наш кодекс, определяет жесткую занятость.
Да, он определяет жесткую занятость. Ну, плюс дополнение всякие там политика местных властей. Мы видим, угу. что,
ну, как, понятно,
что
да.
значит президент понятно. Или премьер-министр говорят там генеральному прокурору, ты посмотри, чтобы там не увольняли. Это непорядок. Местные власти могут вмешиваться, говорят, нет, не надо увольнять, потому что сейчас тяжелое время. Значит, тогда мы свои риски, мы их перекладываем в цену.
Да.
И делаем очень просто. Мы нанимаем человека на работу и говорим, вот мы тебе платить будем 100 рублей за работу, ну, к примеру, условно, но фиксированная часть у тебя будет 50. А еще 50 ты будешь получать в виде премий, бонусов, там, надбавок.
Или как получится.
Или как получится. Угу. Значит, мы столкнулись с трудностями. Ну, удастся уволить людей, не удастся, для того, чтобы выжить, для того, чтобы сохранить оставшихся. Значит, бонус, премия, надбавка или как получится идут на выход. И в результате заработная плата идет вниз, угу. и люди, и компании свои издержки, как им нужно, их ужать, они их благополучно ужимают, никого не увольняя. Конечно, увольнение происходит. Ситуация очень разная, жизнь пестрая, но очень много увольнений мы видим происходит потому, что людей просто заставляют писать по собственному желанию. И им говорят, ну, если ты не уйдешь сам, мы подберем статью, мы тебе создадим условия, ты все равно уйдешь, мы тебе дадим такие рекомендации, ты потом никуда не... Уходи по-хорошему.
Да, и потом, вот, насколько я понимаю, там требования кодекса по вот именно увольнениям по сокращению, они такие жесткие, что...
Ну да, там зарплата 3 месяца.
Там нужны регламенты, да, чтобы были прописаны.
Вещей.
И, насколько я понимаю, даже честные, добропорядочные работодатели говорят своим сотрудникам, что, друзья, мы, конечно, хотели... Мы, вот давайте просто договоримся, мы вам платим там 3 зарплаты, давайте вот сядем, договоримся, но по сокращению просто нереально нам увольнять. Вот я такие истории знаю.
Ну, это так оно и есть. Но потом ведь компания идет на массовое сокращение. Она никогда не идет от хорошей жизни. Она идет от того, что у нее нет денег. Кредит недоступен, спрос упал, финансовые ресурсы ограничены. Мы не можем.
Ну вот тут вопрос же какой возникает. Значит, вот такая ментальность или такая рациональность.
Итак, давайте зафиксируем просто да. то, что мы сказали. То есть мы сказали, что в отличие от многих развитых рынков, у нас реакция на
другая.
Негативные экономические ситуацию с помощью зарплат скорее, чем с помощью сокращений. И это следствие вот нашей...
хочу об этом спросить, как раз ровно об этом, чтобы зафиксировать, потому что это является следствием законодательной жесткости, которая является следствием тоже там каких-то отношений в обществе, да, или представлений людей о чем-то. И это будет меняться, например, вот в нынешней ситуации кризисной, потому что, ну, все меняется, да, отношения там, мы постепенно уходим от этих советских трудовых отношений, да, мы как-то движемся в какую-то другую сторону. Или вы считаете, что это вот нам присуще, и оно будет и дальше так оставаться?
Нет, конечно, я не считаю, что это нам присуще, потому что мы видим, что есть много сегментов в экономике, где по разным причинам трудовое законодательство соблюдается хуже, где отношение занятости гораздо жестче, там совершенно другая реакция занятости и заработной платы. Другое дело, что это такие полупериферийные сектора. Значит, это, конечно, прежде всего следствие тех институтов, тех правил, которые есть. Но не только правил, я говорил, но еще и политики. Если местные власти и федеральные власти, они очень боятся безработицы. Боятся безработицы, потому что они считают, что высокая безработица принесет социальные волнения.
Ну да, просто опасно.
И, так сказать, это все вышибет стулья из-под них.
Да.
И они начинают вмешиваться, говорить, не-не-не, вот не надо никого увольнять. То тем самым они только добавляют жесткости. Как уйти от этого? Это очень сложно, потому что это предполагает, что нужны институциональные реформы. Институциональные реформы в известной степени дерегулирующие рынок труда. Профсоюзы, конечно, резко против. Они везде против таких реформ. И убедить профсоюзы, да и вообще убедить общество в том, что это в конечном счете лучше для общества, Это довольно трудно. Это
то есть здесь правильно ли можно говорить о том, что есть определенное согласие все-таки между политическим руководством и гражданами, которые, в свою очередь, тоже согласны на такую вот занятость, им может быть легче осознавать, что у них есть рабочие места, пусть и за копейки они теряют деньги. Но...
Чем бросить эти копейки и рисковать дальше, непонятно чем.
Ну, вы знаете, надо сказать, что в известной степени, конечно, да. Хотя это как раз меняется, потому что, что означает такое? Откуда берется такой консенсус? Такой консенсус или такие представления в обществе, они берутся, что вот есть... простой человек, который не обучался экономической теории, который не очень в курсе того вообще, как работают рынки, но он знает, что у него есть работа, он ее может потерять. И когда он слышит по телевизору, по радио, читает в газетах разговоры о том, что у нас будет безработица очень высокая, что у нас все рынок труда на пороге полного развала, что будет очень-очень... Он начинает бояться. А мы все знаем хорошо поговорку «волков боятся, в лес не ходить». Неважно, есть в этом лесу волки или нет. Их там, может быть, уже 100 лет как нет. Но мы верим в то, мы в этот лес не пойдем. Значит, грибы и ягоды в этом лесу, они достаются другим, кто не верит в эти сказки. Так же и здесь. Если я боюсь, что я потеряю работу и ее не найду... Я соглашаюсь на снижение заработной платы. Я помогаю моему работодателю адаптировать издержки, оптимизировать издержки. А оптимизируя издержки, он может благополучно обходиться без увольнений. Таким образом, страх безработицы сам по себе становится фактором поведения и фактором, который помогает поддерживать низкую безработицу. Это не моя выдумка, а это результат, в частности, наших исследований, достаточно статистически, экономически достаточно.
А при этом государство и всевозможные институции, они могут сидеть себе спокойно и плевать в потолок, потому что не надо думать, там, скажем, о создании систем вот, поиска работы, да, обеспечения,
переквалификации.
Не надо думать о том, что нужно там, отменять прописку там, в каких-то городах или помогать людям как-то переезжать из города в город. Не надо все это создавать, не надо суетиться. Всем хорошо в результате. Все стоит на месте в таком виде стагнации такой социальной.
Вы правы. Но я единственную бы добавку сделал. Было бы, мне кажется, неверно думать, что это решает для наших начальников все проблемы, потому что одновременно это создает проблемы.
Давайте мы сделаем на этом маленькую паузу. У нас очень небольшой перерыв. В программе «Большой дозор» Владимир Гимпельсон вернется в этот эфир.
Программа «Большой дозор».
«21.30 в Москве. На Эхе новости. В студии Анна Казакова. Здравствуйте. Все тюрьмы ЦРУ, расположенные за пределами США и в которых содержатся подозреваемые в терроризме, должны быть закрыты. Об этом распорядился президент Барак Обама, сообщает France Press со ссылкой на представителя президентской администрации. Согласно одному из подписанных указов, ЦРУ должно настолько скоро, насколько это возможно, закрыть все тюрьмы, в которых сейчас содержатся заключенные, и в будущем не использовать места заключения, расположенные за рубежом. Ранее Обама подписал указ о закрытии тюрьмы на базе Гуантанамо. Она должна прекратить работу в течение года. Кроме того, Обама запретил пытки. По его указу, все методы дознания должны соответствовать Женевской конвенции. В России возможен переход к свободному плаванию рубля и режиму инфляционного таргетирования. Это может произойти в среднесрочной перспективе, сказал глава Центробанка Сергей Игнатьев. Инфляционное таргетирование в России означает отказ от валютных интервенций Центробанка. Этот режим направлен на сдерживание инфляции в стране. Ранее стало известно о том, что Центробанк с завтрашнего дня поднял верхнюю границу технического коридора бивалютной корзины до 41 рубля. На сегодня корзина оценивается в 37 рублей 22 копейки, а в ноябре прошлого года она стоила чуть более 30 рублей. Как полагают эксперты, фактически решение Центробанка означает, что этап плавной девальвации российской валюты завершен. Компенсацию отсудила у государства вдова бывшего погибшего в результате допроса в милиции жителя Татарстана. Теперь за его гибель она получит 250 тысяч рублей. Об этом сообщает правозащитная организация «Агора». Ранее суд Казани посчитал, что Фания Хайрулина не имеет права на компенсацию, поскольку незаконные действия сотрудников милиции применялись не к ней, а к ее мужу. Однако этот приговор отклонила судебная коллегия Верховного суда Татарстана. Жавдат Хайрулин в 2002 году был доставлен в отделение милиции для допроса как свидетель. На следующий день его нашли повешенным на балконе. Следствие пришло к выводу, что милиционеры пытали его, а после того, как свидетель умер, инсценировали его самоубийство. Греческая полиция применила слезоточивый газ против анархистов в Афинах. Столкновения произошли после мирной демонстрации возле Министерства труда. Несколько тысяч человек вышли на акцию, требуя расследовать покушение на иммигрантку из Болгарии. После того, как акция завершилась, анархисты начали забрасывать полицию камнями и бутылками с зажигательной смесью. О пострадавших и задержанных информации пока нет. Напомню, приезжая из Болгарии была облита кислотой. В декабре прошлого года она получила тяжелые ожоги. Нападавших так и не нашли. Правозащитники говорят, что женщина пострадала из-за того, что была активисткой профсоюза уборщицы и боролась с практикой серых зарплат, эксплуатации и отсутствием трудовых гарантий. В Москве завтра облачно с прояснением, местами небольшие осадки, дождь и снег. Ночью около нуля, завтра днем до плюс двух. Анна Казакова, служба информации, «Эхо Москвы».
Как это по-русски?
Реклама.
Внучку надо позвонить. Где тут у меня номерочек? Не ошибиться бы. Так, 828. Код страны, код города, номер. Здравствуй, внучок!
Привет, бабуль! Как тебя хорошо слышно?
828. Сделайте правильный выбор. Дополнительную информацию об услугах междугородной связи Комстар узнайте по телефону. 8 800 250 23 28.
Комстар. Правильный выбор для безграничного общения.
Купила на вторичке. Состояние дома? Юридическая чистота? Да меня это не интересует.
Ты поступаешь так же, если не знаешь свой ВИЧ-статус. Получи максимум информации на stopspeed.ru. Пройди тест на ВИЧ. Касается каждого.
Всем спасибо.
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Есть мнение, товарищи, что по пятницам после 5 вечера тележурналист Николай Сванидзе обязательно должен поделиться своим особым мнением. Ведь еще Лившиц говорил, делиться надо.
Они высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задавайте их на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
В субботу, 24 января, гость эфира – руководитель Федеральной службы по труду и занятости Юрий Герцый. Прямой эфир в субботу после полудня.
Мы ждем ваших вопросов на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
Тема воскресного телехранителя – сериалы и кризис. Что ждет российское телевизионное кино? Гости в студии. Генеральный директор студии 2В, продюсер телесериалов Павел Корчагин и продюсер фильма «Адмирал» Джаник Фазиев. Телехранитель в воскресенье после 18.
Они высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задавайте их на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
Радио «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программа «Большой дозор».
И мы продолжаем программу «Большой дозор» в студии прямого эфира, в студии эфира программы «Большой дозор». Ольга Бычкова, газету «Ведомости», представляет Максим Трудолюбов, редактор отдела комментариев, и наш гость Владимир Гимпельсон, директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики. Мы говорим о том, что у нас будет с рынком труда, с занятостью. И вообще, в конечном счете, каждый думает о том, что будет с ним, ну, по крайней мере, в 2009 году. Мы остановились несколько минут назад на том, что, в общем, не только государство, но даже и в большой степени общество не очень заинтересовано в том, чтобы менять сложившуюся систему отношений между работодателями, да, и работниками. Собственно.
Работники довольны тем, что они сидят на рабочих местах, пусть и на маленькой зарплате.
Бедных, но гарантированных.
А государство довольно тем, что у него маленькая безработица.
И вот такая вот стагнационная, патерналистская система, она продолжает функционировать.
А может быть и отчасти опасна вот эта система отношений.
Не, мы уже поняли, чем она хороша. Все очень мило и спокойно, да. Но, наверное, это не может продолжаться бесконечно.
Но рынок труда, когда он реагирует на шок, так реагируют через занятость или реагируют через заработную плату. Он, естественно, на всех действующих игроков, на нем он накладывает определенную цену. Они должны за эту адаптацию платить. Когда в начале, да, нашего разговора мы рассмотрели ситуацию, например, в Западной Европе или в Соединенных Штатах, как реагирует там рынок труда. Он реагирует через падение занятости и рост безработицы. Ну, представим себе, что у нас в начале, перед кризисом было 5% безработицы, там в некой стране, в результате кризиса мы получили 10%. Значит, рост безработицы составляет 5 процентных пунктов. Это означает, что а заработная плата у работников не изменилась. Это означает, что все издержки кризиса, так или иначе, возложены на эти 5%. Они сконцентрированы. Значит, эти 5%, они отдуваются за всех. Но зато, как только начинается подъем, эти 5% не на следующий день, но достаточно быстро, они находят рабочие места и уходят обратно в занятость. Без работы остаются только те, кто не хочет работать.
Кто всегда,
или кто не имеет там нужных квалификаций и так далее для того, чтобы. То есть этот механизм такой вот, он концентрирует издержки безработицы в относительно малой группе. А что происходит у нас? А у нас происходит совершенно по-другому. Поскольку не происходит такого вот реакции через рост безработицы, а зарплата падает практически у всех, то фактически вот эта вот совокупная цена кризиса, она как масло по куску хлеба, да, она размазывается по всем. И фактически каждый из нас, независимо от того, какой он квалификации, там, на каком предприятии он работает, на хорошем или на плохом, на современном или там, на преисторическом, он несет свою, он платит свою цену,
свою долю потерь.
Он получает свою долю кризиса. Поэтому кризис становится национальным достоянием, делом каждого, и это означает, что и политические риски, они также размазываются по всему. Они не концентрируются. И надо сказать, что с этим...
Они не локализуются.
Не локализуются. Не локализуются, потому что это касается каждого. Если зарплата падает, она падает практически у всех. Вот, потому что мы посмотрим, если структуру заработной платы, мы увидим, что у 70% людей, работающих в компаниях, в организациях, бюджетных, частных, всяких, есть премии, бонусы, надбавки, добавки. Такая вот переменная часть, которая не зафиксирована жестко в контракте, которая белая. Я не говорю о том, что кто-то платит в конверте. Это очевидный случай. А это то, что как бы платится все. По-честному платятся налоги. Но она жестко не закреплена. Это означает, работодатель говорит, ну, извините, но вот у нас жизнь такая, вот мы не получили прибыль. Значит, вот фиксированную часть вы получите, а переменную нет.
Да-да-да.
Это достается всем. А если у всех падает зарплата, ну, тогда все начинают думать, а какова ответственность власти за это.
Кроме того, добавим еще сюда, ведь напомним всем нам, о чем мы хорошо знаем по собственному кошельку, что есть еще и падающий рубль, и мы просто-напросто все, без исключения, где-то на треть похудели за несколько последних месяцев.
Ну, при такой системе получается, что экономика в целом, она страдает больше, потому что получается, что она болеет вот такой вот хронической беспрерывной болезнью.
То есть, каким, вот, чтобы как бы вернуться к такому систематическому разговору, то есть, получается, что у нас ограничены возможности адаптации, может быть, рынка, да, вот к экономической, к жесткой экономической ситуации, да, то есть, поскольку людей не увольняют, да, то в другой ситуации, допустим, неэффективное предприятие вынуждено было бы уволить людей,
и стать эффективным.
Да, оно там что-то бы такое с собой сделало, да, возможно, поменяло бы собственника и изменилось бы, да. В этой ситуации у него нет таких стимулов меняться, правильно я понимаю?
А люди бы, например, пошли, получили другую профессию и были бы лучше приспособлены.
Да, в каком-то идеальном мире, где-то там.
Но вы абсолютно правы. Но представим себе, что мы собираем музей древности. тогда эта модель очень хороша. Потому что она позволяет законсервировать ту структуру экономики, которая отжила не то, что до этого кризиса, она отжила еще до предыдущего кризиса. И старые предприятия не уходят с рынка, они консервируются, они сохраняются. Значит, кризис пройдет, мы войдем опять в ту же самую воду, в которую мы входили неоднократно. И это на фоне разговоров про диверсификацию, про инновационную экономику,
про производительность труда,
экономику знаний, экономику, производительность труда. И многие-многие другие слова мы здесь тоже правильные, хорошие, которые мы разделяем,
будем
мы можем
их продолжать произносить
и продолжать разделять, соглашаться с ним. Абсолютно вот точно.
Разъясните, пожалуйста, еще одну вещь, совершенно мне непонятную. Вот я ни от кого не могу добиться ответа на этот вопрос, вот чтобы мне было понятно. С одной стороны, да, говорят о возможных сокращениях, вот обо всем, о чем мы сейчас беседовали. А с другой стороны, все предыдущие годы было очень много вот таких же слов, как диверсификация и производительность. Было также очень много слов о нехватке кадров, что вот там вот не хватает таких-то, тут таких-то не хватает, и что на самом деле это большая проблема, и неоткуда их брать, и непонятно, как их выращивать. Вот как совмещаются две этих истории? С одной стороны, нехватка, а с другой стороны, угроза безработицы.
Вы знаете, они совмещаются отлично. Они просто как бы созданы одна для другой. Это, ну, не близнецы, это просто братья или сестры. Вообще, когда мы говорим про рынок труда, ну, масса мифов. Я думаю, что мы живем в мифах не только в части рынка труда, да, но и когда мы говорим про другие сферы экономики, общественной жизни, политики, мы можем назвать много мифов, которые нас окружают и которые специально или не специально воспроизводятся. Надо сказать, что разговоры о дефиците рабочих, о дефиците квалифицированных работников и более широко о дефиците работников, они появились даже не в 2007 году, когда уже страна прошла достаточно большой путь. Да, это, конечно, миф. Они начались в 2001. Значит, Институт экономики переходного периода проводит опросы предприятий и спрашивает про то, что в какой мере нехватка кадров является ограничением для вас. И вот интересно, что даже в 2001 году, когда страна только-только вылезла из кризиса 1998 года, когда еще была высокая безработица, она была тогда процентов 12%, или 11, ну, достаточно высокая, двухзначных цифр, предприятия говорили, что вот они уже с этим сталкиваются. Какие предприятия говорили? Прежде всего, предприятия легкой промышленности. Если мы возьмем эти же опросы, но за 2008 год, то мы увидим, что 59% предприятий легкой промышленности, попавших в обследование, говорили о том, что вот это у них ограничение, и что из-за этого они не могут жить и существовать. Но если мы посмотрим, что происходило с занятостью на тех же предприятиях легкой промышленности, то мы увидим, что она вообще сокращалась совершенно невероятным темпом.
Так они врали, что ли, получается?
Нет, они не врали. Они не врали. Когда мы посмотрим, какая заработная плата на предприятиях легкой промышленности, то мы видим, что она вдвое меньше, чем средняя по промышленности. Средняя это по промышленности обрабатываешь, не бог весть какая, а это половина от этого. То есть из-за того, что в нашей экономике в силу разных обстоятельств очень высокая дифференциация по заработной плате, и эта дифференциация связана в частности с сектором и с предприятием, предприятия, которые оказываются полуживыми, они не могут платить рыночную заработную плату. Они теряют людей. Они теряют людей. Им нужно хоть как-то компенсировать. Люди убегают сами с такой зарплатой. Им нужно компенсировать. И они говорят, а мы не можем жить, потому что нет людей. А где эти люди? А эти люди ушли через дорогу. Поскольку наша экономика, возьмем в данном случае промышленность, да, это очень неоднородно. У нас есть предприятия относительные лидеры, но есть предприятия глубокие-глубокие аутсайдеры. И глубокие-глубокие аутсайдеры в конкурентном рыночной экономике существовать не могут. Их должны, они должны отбраковываться, как слабая рыба. Ее щука должна поедать, и слабых рыб быть не должно. А сверхлидеры, у них эту ренту должны изымать за счет того, что конкуренция. За счет того, что появляются другие, которые... А у нас этого не происходит. Один может держать ренту, а другой может жить, ничего не производя,
за счет
работников, потому что у них низкая зарплата.
Но, тем за счет... менее, остается это... какое-то количество работы. То есть уровень жизни поддерживается у некоторых низкий.
Да, но из-за того, что вот есть много предприятий неэффективных, много предприятий с низкой зарплатой, когда мы смотрим на данные, мы видим, что основные крики о дефиците всегда шли отсюда. А это следствие того, что нет конкуренции, плохо работают институты рынка и так далее, и так далее.
Я слышала много таких криков, тем не менее, например, от разных компаний, которые относились... Вот сейчас уже, конечно, все это поменялось вот к январю 2009 года, но, предположим, в середине прошлого года, в позапрошлом году, эти крики раздавались, предположим, от компаний, которые занимались строительством. Вот, строили сами, там, занимались всем производством, которое связано с обеспечением строительства, и там тоже говорили, что не хватает людей, которые умеют там что-то делать своими руками. А уж строительный сектор, слава богу, мы знаем, как рос.
Но, естественно, картина не однослойная, картина многослойная. Я вам сказал один из слоев этой проблемы, может быть, один из самых главных. Есть другая проблема, что есть просто по мере развития рыночной экономики есть спрос на отдельные профессии, не просто на профессии, а на отдельные компетенции. Которые сами по себе редки. Ну, представим себе, что в вашей замечательной радиостанции там все чудесные журналисты, и как бы нет проблем. Но можете себе представить ситуацию, что где-то вот рядом появляется звезда журналистики, которая оказывается без работы, и ваш главный редактор говорит, ну, такого человека я для него всегда найду место. У нас хороший университет, высшая школа экономики, но у нас нет нобелевских лауреатов по экономике. И, может быть, если бы появился бы где-то на горизонте ищущий работы нобелевский лауреат, то наше руководство сказало, ну, для него мы и кафедру создадим, и профессора ему дадим, и лучших студентов, и так далее. Поэтому это естественно совершенно что. Но одновременно есть еще такая история. Есть иллюзия у нас, что... Это тоже слой проблемы. Есть иллюзия, что вот система профессионального образования, вузы там... техникум, они должны готовить хороших специалистов. Ну, они, конечно, должны готовить хороших. Но они не могут подготовить готового абсолютно специалиста. Когда ко мне приходит сотрудник на работу, там, выпускник университета, да, даже если это мой собственный студент, то я понимаю, что 2-3 года я должен заниматься чем? Ну, доводкой.
Да, это доводкой. Везде так. Это мы везде. Все это знаем.
Но конечно. Что это такое? Это означает мои инвестиции в этого человека. Точно так же нужно инвестировать в токаря, в сантехника, в слесаря, в инженера, в журналиста, в юриста, в кого угодно. Но я буду это делать только в том случае, как руководитель компании или как компания, только в том случае, если я понимаю, что в течение года, двух, трех он не уйдет. Если я смотрю и вижу, что он смотрит на второй день, начинает смотреть по сторонам, а где через дорогу зарплата выше, мне нет смысла его доучивать. Он остается никем. Составная модель нашего рынка труда, да, мы об этом только что говорили, это то, что адаптация через зарплату. Но механизм хеджирования рисков через зарплату устроен так, что многие компании привязывают заработную плату конкретного человека не к его производительности, а к производительности компании. Другими словами, когда моя компания растет и прибыли растут, я этими прибылями делюсь с ним. А когда моя компания в сложностях, у меня нет прибыли, то я с ним делюсь своими убытками. Другими словами, начинает меня кредитовать. А дальше мы говорили о том, что наша компания очень-очень неоднородна. Разница в производительности между компаниями невероятная. Разница в прибыльности невероятная. И это означает, что существует в силу этих обстоятельств уже невероятное неравенство по заработной плате. Неравенство по заработной плате означает, что где бы я ни работал и какую бы заработную плату я ни имел, самую высокую, есть большая вероятность, что где-то рядом я найду зарплату, работу с зарплатой в два раза выше.
Оставаясь на том же личном профессиональном уровне.
Абсолютно тот же. И начинается невероятное движение
людей. То есть
людей.
Это и была ситуация до, там, скажем, середины 2008 года.
А это составная часть, конечно. Значит, с одной стороны, компании все время теряют людей, а с другой стороны, у них нет стимулов инвестировать.
Да, правильно, да. То есть это было постоянно. Я помню эти разговоры. Это топ-менеджеров касалось в значительной степени, поскольку это высокооплачиваемые люди. И, то есть это были люди, работавшие по году, по два в одном месте, перескакивавшие другое и так далее.
Но хотите интересный исторический пример на эту тему?
Да.
Что оказывается, это все документировано в научной литературе экономической. В 50-е годы, когда начиналась холодная война, в Соединенных Штатах пошли разговоры о том, что в Соединенных Штатах не хватает инженеров и квалифицированных рабочих для машиностроения. Машиностроение – это в значительной степени оборонная промышленность. Эти разговоры усилились после того, как Советский Союз запустил спутник, после того, как, по мере того, как шла милитаризация в Советском Союзе. И несколько групп экономистов американских, тогда молодых людей, позже некоторые из них стали нобелевскими лауреатами, например, Эрро, Стиглер, они стали работать на тему, а что такое дефицит кадров? Ну, потому что если зарплата гибкая, какой может быть дефицит? Да? Если цена гибкая, какой дефицит? И написали целый ряд работ. И, в частности, в одной из своих работ Кеннет Эрро с автором, он писал о том, что если спрос на труд в силу разных обстоятельств меняется очень быстро, растет очень быстро, а это означает, что растет цена этого труда, то компании, поскольку есть издержки, они несут издержки, да, на найм, на увольнение, им нужно время для того, чтобы угнаться за этим ростом. То есть как бы вот вы идете по перрону, к поезду, да, в котором вам нужно сесть. А поезд начинает двигаться, и двигается чуть быстрее, чем вы. Вы за ним, он от вас. Вы за ним, он от вас. И вы не можете его догнать. В результате он уходит. Так и здесь. Это в каком-то смысле гонка за движущимся поездом. А ваша скорость определяется вот этими вот правилами найма и увольнения. И таким образом он говорил о том, что проблема дефицита такого рода – это в значительной степени проблема институтов, это проблема правил, которые управляют рынком труда. Но это нас возвращает к началу нашего разговора об устройстве нашего рынка труда, о жесткости занятости и о гибкости заработной платы. Поэтому все эти вещи, они как маленькие кусочки из одной большой мозаики. И мы можем эту мозаику строить и вверх, вниз, вправо, влево. Она очень большая.
То есть, чтобы было понятнее, да, мы возвращаемся к ситуации, когда наши правила игры определяются жесткими формальными правилами, прежде всего Трудового кодекса, который на самом деле обходится, по сути дела. То есть мы имеем жесткую формальную систему, которая благодаря мягкой неформальной системе нейтрализуется, правильно?
Да.
То есть, наверное, можно говорить о том, что если нашу ситуацию исправлять, то есть если всерьез заняться нашим рынком труда, то, наверное, нужно начинать с смягчения правил Трудового кодекса, так?
Смягчение правил Трудового кодекса и более полным соблюдением этих правил.
Но это получается очень рискованная история.
То есть приведение формальных правил в соответствие с неформальными правилами игры, которые у нас сложились.
Но это в соответствии... пользу наемных работников.
Нет, получается. Это в пользу наемных работников. Нужно правила формально должны быть соответствовать возможностям системы инфорсмента обеспечивать.
Ну, то есть, надо, вероятно, сделать так, чтобы те же вот компании хорошие, да, о которых я уже говорил, да, которые даже при всем желании, может быть, и хотели бы соблюдать правила Трудового кодекса, но не могут, потому что это чудовищные издержки для них, и они просто говорят, давайте мы вам, значит, пишите заявление сами, а мы уж вам все заплатим, да? То есть, нужно сделать так, чтобы правила увольнения были более мягкими, компании могли бы их себе позволить.
Они должны быть более мягкими, компании их должны себе позволять, но те правила, которые есть, должны соблюдаться максимально полно. И очень важно нам, ведь я еще раз подчеркну одну важную вещь. Ведь в конечном счете для того, чтобы люди на рынке труда чувствовали себя хорошо, и чтобы их перспективы на рынке труда были радужными, и чтобы у них была власть на рынке труда, власть над ситуацией, власть по отношению к работодателю.
Сейчас ведь нет.
Нету. Рынок труда должен создавать новые рабочие места. Ну, не рынок как таковой, экономика должна.
То есть, да, на самом деле у людей как бы есть определенный кусочек власти. Они могут быть в значительной степени уверены, что сохранят само рабочее место, но они не уверены, что сохранят деньги.
Они и не уверены, что они сохранят рабочее место. Они уверены, может быть, что их не уволят с компенсациями, но то, что их не заставят написать по собственному желанию, найдя повод, они не могут быть уверены. Но нам нужно, чтобы экономика создавала рабочие места. Но если в условиях кризиса я не могу адаптироваться и не могу избавиться от лишних работников, которых у меня нет сил содержать, то почему в условиях роста я должен создавать новые рабочие места? Я же смотрю, как работодатель, не на месяц вперед, я должен смотреть на более длительный период. И что мы видим? Мы видим, что во время роста с 2000 года по 1999 года, по 2008 год, экономический рост значительный, никто не оспаривает, но количество мест в компаниях стало меньше на миллион. Примерно 4 миллиона рабочих мест мы потеряли. Да, стало больше самозанятых. Да, стало больше микро-микропредпринимателей.
Но все равно в целом картина не стала лучше.
А рабочих мест хороших не стало больше.
Хороших. Да,
хороших.
Мы говорим про рабочие места в частном секторе.
Мы уже заканчиваем, к сожалению, об этом говорить. Я прошу прощения, буквально считанные секунды у нас остаются.
Это очень интересно. Мы как раз
это очень интересно, да. Я просто благодарю Владимира Гимпельсона, директора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики, и сильно подозреваю, что у нас еще будут поводы к вам обратиться и позвать вас в программу «Большой дозор». Запомни, о чем мы сейчас, на чем мы остановились. Мы ровно с этого места продолжим несколько позже. Ну, когда-нибудь потом. Спасибо вам.
Спасибо.
Всего доброго.
Программа «Большой дозор».